Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – режиссер Никита Михалков. Подготовила и ведет программу Анна Качкаева. Впервые в эфире 17 января 1998 года.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Рядом со мной в московской студии обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская и московский корреспондент британской газеты «Daily Telegraph» Маркус Уоррен. Наш гость – кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России, президент Российского фонда культуры Никита Михалков.
Не может не быть хорошо в результате. Не может, поймите. Не бывает так, чтобы все время было вот так, как есть. Когда прозреет вот это вот самосознание и ощущение хозяина на своей земле, хозяина, когда самодостаточность человека, который возьмет лопату и выкопает изумруд, который у него под ногами, и сделает из него нечто, а потом продаст, а на это деньги построит и так далее. Мы, самое главное, нельзя предаваться ни унынию, ни отчаянию. Юмор и трудолюбие всегда спасали Россию.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу» через 2 минуты.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Наш гость – кинорежиссер Никита Михалков. Вопросы Никите Михалкову задают обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская и московский корреспондент британской газеты «Daily Telegraph» Маркус Уоррен. Итак, начнем с биографии нашего гостя. Никите Михалкову 53 года. Снимается в кино 61-го. Звание народного артиста России получил в 84-м году после того, как сыграл роль Паратова в «Жестоком романсе». Режиссерский дебют – картина 71-го года «Спокойный день в конце войны». За ним последовали «Свой среди чужих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня», «Без свидетелей», «Утомленные солнцем». Этот фильм в 97-м году получил «Оскара» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Михалков – лауреат многих премий, призер международных кинофестивалей и произведен в командоры Ордена литературы и искусства Франции. В 98-м году Михалков завершил работу над своим самым грандиозным проектом. У фильма «Сибирский цирюльник» – самый дорогой кинобюджет в Европе – 45 миллионов долларов, «Голливудские звезды», 1000 актеров массовки и 2 года съемок. Сейчас Михалков живет в ожидании премьеры, которая состоится в Кремле 19 февраля. Все верно?
Пока да.
И после 17 августа, после того, как мы с вами встречались в эфире, в вашей жизни ничего принципиально не изменилось?
Ну, как это может быть так, чтобы после такого праздника, после такого парада возможностей не изменилось? Изменилось, конечно, но просто команда, с которой я работаю, в какой-то степени предугадывала то, что может быть, и в достаточной степени четко себя вела. Скажем, от ГКО они избавились еще в июне. Так что, конечно же, случилось, но так как, повторяю, люди, с которыми я работаю, достаточно грамотно себя чувствуют во взаимоотношениях с экономикой, они поступили так, как нужно было поступить для того, чтобы не было в нашей команде такого гигантского обвала, что позволило Фонду культуры ни одной программы не сократить из тех, которые были намечены.
В нашей летней программе, если вы помните, вы сказали, что политика – это режиссура. Как, по-вашему, кто сегодня режиссирует Россию?
Россию как режиссировал, так и режиссирует Господь Бог. И что самое поразительное, что самыми невероятными путями, невероятными абсолютно и непредсказуемыми мы из одного врушимся в другое, но я думаю, что все-таки вызревает реальная дорога России, которая, думаю, еще не сформулирована ни политологами, ни политиками, ни лидерами, ни кем.
Марк Сорен, Daily Telegraph.
Вы на днях сказали, что я сам себе партия. Может быть, я беру эту цикату в отрыве от контекста, но все-таки что вы имели в виду, когда вы это сказали?
Я имею в виду, что я не вижу себя лидером какой бы то ни было в партии, фракции, объединения, ну, такого, так сказать, политического толка. Потому что я все больше и больше убеждаюсь в том, что, к сожалению, реальные интересы страны, реальные интересы людей не отвечают интересам тех, кто объединяется в политические партии и вынуждены впереди себя толкать интересы этой партии. И они подчиняют как бы интересы народа, условно говоря, интересам своей партии. Вот почему мне кажется, что я... Хотя все они говорят замечательные слова, очень правильные, все хотят и пекутся о благе народа, но так как за этим, как правило, не стоит глубинного ощущения страны, глубинного понимания ее исторических корней, ее предназначения, ее традиций, а, в общем-то, все это... Либо, а если говорится о традиции, то говорится в таком дремучем виде, что это тоже никак не может быть удобоваримо, то мне просто кажется, что они исполняют временный интерес, и они очень временны. Проходит время, обратите внимание, как они кучкуются, переходят от одних в другие, как они меняют название, имидж, как они вчера говоря одно, сегодня говорят совершенно противоположное этому.
Никита Сергеевич, вам можно возразить. Вы ведь поддерживали буквально 2 года назад правительственную партию.
Одну секундочку. Ведь из двух-то зол или из нескольких зол выбираешь меньше. Я не могу поддерживать и не мог поддерживать никого другого, потому что любая другая партия была либо справа, либо слева, либо очень справа, либо очень слева. И для меня возможность каким-то образом стабилизировать, иметь дело с людьми самодостаточными, которые пытаются стабилизировать ситуацию, другой разговор, как насколько они это умеют делать, и сделали ли они это. Но в тот момент, а думаю, что и на сегодняшний день, по крайней мере, по задачам, если эти задачи остались у этой партии, она была очень, так сказать, естественна. И если уж нужно было кому-то помогать, если уж необходимость в Думе такова, что она должна быть, я поддерживал тех, кто, на мой взгляд, могут принести меньше вреда стране.
То есть сейчас вам с этой партией не по пути?
Нет, не в этом дело. Если я почувствую, что энергия, возможность и... консолидационная тенденция самодостаточных людей, повторяю, это принципиально важный вопрос. То есть людей, которые сегодня не являются маргиналами, которые, так сказать, требуют вместе, возмездия, передела и так далее. Равно как и не являются, так сказать, нашими демократами в том виде, в каком они себя показали, так сказать, все разворачивая, так сказать, в сторону дикого, такого никак неуправляемого капитализма, если эта партия сумеет объединить вокруг себя тех, кто умеет работать сам, учит работать других, кормит тех, с кем они работают, и находит в тяжелое положение, в тяжелое время выход из положения, не находясь там, скажем, у, я не знаю, там, нефтяного источника там, или бриллиантовых трубок, россыпи. Я готов, так сказать, им содействовать, но это вовсе не значит, что я хочу стать одним из лидеров партии и от имени партии, чтобы то ни было, так сказать, вещать народу.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Наш гость – кинорежиссер Никита Михалков. Вопросы Никите Михалкову задают обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская и московский корреспондент британской газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Ирина Петровская, газета «Известия».
Вы сказали, что вы поддерживали партию «Наш дом Россия», а я припоминаю, что вы участвовали в списках этой партии и вышли из них немедленно после того, как партия, и, соответственно, уже ставшая фракцией, вошла в Думу. И тогда у, я думаю, немалого количества людей, которые отдали свои голоса именно этой партии, и именно благодаря, возможно, вам, возникло некое чувство такой обманутости, что ли. Сейчас, вот совсем недавно, вы поддерживали в данном случае уже президента, на выборах президента Назарбаева. И, в общем, волей-неволей, что бы дальше там ни случалось, то человек совестливый, человек, именно художник в высоком смысле слова, берет на себя какую-то, как мне кажется, ответственность в таких ситуациях за то, что будет там происходить. Вот как вам кажется, может быть, художнику в принципе не стоит вот так вот объединяться ли или где-то солидаризироваться или агитировать за власть, потому что ведь она у нас крайне необязательная в своих обещаниях, выполнениях и так далее. Не кидает ли невольно эта тень на художника, на его честное и доброе имя, на его репутацию?
Вы знаете, меня более чем репутация интересует мое личное ощущение от того, правильно ли я делаю и почему я это делаю. Если бы я это делал ради денег, ради славы, ради необходимости быть ближе к власти, или за это получил бы что-нибудь такое, чего не мог бы получить без этого, тогда, наверное, можно было бы говорить о том, о чем говорите вы. Когда вы говорите про то, что я вышел из этой партии, то есть я не вошел в Думу, это абсолютно принципиальное мое решение. Я поддерживал их, и для того, чтобы их поддерживать, если нужно было бы, чтобы я был в списках, я был в этих списках. Но это абсолютно не значит, и я думаю, что большинство зрителей, так сказать, или населения, которые как бы обратили на это внимание, предпочли бы, чтобы лучше бы я снял картину «Сибирский цирюльник», чем нежели бы находился в крутых или менее или более крутых демагогических разборках, которые происходят в Думе. Это первое. Что касается Назарбаева, почему я поддерживал Назарбаева и не кладет ли это тень и так далее. Назовите, пожалуйста, мне, если вы можете, а кто, на ваш взгляд, вместо Назарбаева мог стать президентом Казахстана?
Нет, я даже не хочу называть. Меня интересует, зачем?
Зачем? Объясню вам. Затем, что я считаю, что будущее России находится в объединении, которое должно называться, наверное, что-нибудь вроде Союза Евразийских государств. Я абсолютно уверен в том, что движение России вглубь себя, то есть на восток, имеет принципиальное значение для России. Я абсолютно уверен в том, что геополитическое пространство Востока, Средней Азии, Сибири, они требуют внимательнейшего и глубочайшего отношения к себе. Если мы будем думать только, что, так сказать, стоя, развернувшись к нашим западным соседям, мы получим от них то, что мы от них ждем, мы получим то, что мы от них ждем, но ровно настолько, насколько будет им выгодно, чтобы, так сказать, мы это ждали и получали. Но если мы, допустим, объявим дефолт и в результате, так сказать, откажемся платить долги, то те 80% продуктов, которые мы получаем оттуда, могут иссякнуть. И мы в этом случае окажемся людьми, которые не умеют себя прокормить. Вот и все. Если говорить о том, какие гигантские просторы лежат за нашими плечами, если подумать о том, что вы летите над страной 9 часов на одном и том же самолете, и под крылом самолета говорят на одном и том же языке люди, и все это ваша страна, и вы являетесь гражданином вот этого пространства, где перемешаны все, и разрез глаз, и культуры, и религии, и так далее, значит, в этом есть необходимость и интерес к этому относиться как к родному, как к своему. И я к Казахстану отношусь как к своему. Не с точки зрения экспансии, а с точки зрения того, что Казахстан огромную роль сыграл в истории страны. Поэтому мне не безразлично, кто будет там. Если бы мне сказали, что а почему не такого-то вы поддерживаете господина или товарища?
Нет, меня вообще волнует вопрос, что вы поддерживаете политика.
Да, я поддерживаю это, потому что за этим стоит намного больше, чем может показаться. И уверяю вас, я, готовясь к картине Дмитрий Донской в свое время очень внимательно изучал вот все, что происходило с нашей страной в течение 270 лет татаро-монгольского ига, а потом, оказавшись во внутренней Монголии, в Китае, снимая Ургу, убедился в том, что то, что меня, так сказать, мучило, во многом справедливо. Это неразрывная внутренняя и многотоковая связь, так сказать, между нашим российским Западом и тем Востоком, который был когда-то империей, потом был СССР. Но эта связь неразрывна. И если мы эту связь будем к ней относиться потребительски бездушно, то откат со временем будет очень жестким и жестоким. Обратите внимание, Россия ничего не прощает себе самой. И когда сегодня совершенно искренне Анатолий Степанович Тяжлов сказал, что вот есть у нас такие достижения, такие-то, у нас будет новый аэродром не хуже, чем Хитроу или там Кеннеди, и у нас есть построен небольшой там для офицеров поселок, если с завязанными глазами прийти, то не открываешь глаза и не понимаешь, в каком же штате американском ты находишься. И так далее. У меня возникло желание, искреннее желание, чтобы когда-нибудь услышать вместе с Анатолием Степановичем, чтобы губернатор какого-нибудь американского штата сказал по радио, что приходишь с закрытыми глазами, открываешь и не понимаешь, в какой из российской провинции или губернии ты находишься. Я никогда этого не слышал, понимаете?
Никита Сергеевич, вот, кстати, к вопросу об американцах. В последние дни и американцы, и МВФ заняли довольно жесткую позицию по отношению к России. Ну, вы, наверное, слышали, кредит от МВФ в ближайшее время не будет. Финансирование космических российских программ может быть заморожено. Ваше отношение к этой ситуации?
Вы знаете, мое отношение к этому, оно очень простое. Оно ведь строится на, как бы, на практических каких-то соображениях. Катастрофа России, любая, какая бы ни была, Чернобыльская или гражданская война, не дай бог, она прекратит существование мира, а не просто России или там какого-то ее региона. Потому что если непонимание этого, непонимание того, что Россия является мостом, настоящим мостом между Востоком и Западом, и единственным образованием, в котором это органично перемешивается, единственным образованием, и является, в общем-то, шестым континентом, Евразия, это шестой континент, в котором действительно все, как в Америке, перемолото, перемешано и переварено, как в котле, только в византийском. Если не понимают наши партнеры на Западе, что доведенная до отчаяния Россия встанет на грань гражданской войны, это не война гражданская 18-го года, Аня, где шашки, лошади, пулемет «Максим», Анка-пулеметчица, Василий Иванович Чапаев, Петька и так далее. Это война между собою на территории с ядерными боеголовками и с большим количеством атомных электростанций. Ведь в эту пучину утянутся все, Аня, все. И не понимать этого, так сказать, это... Ну, как вы сказали, другой разговор, что я себе ставлю, задаю вопрос, а, собственно, почему нам должны давать? Мы что, нам давали, и куда все это девалось? Да, правильно, те, кто это украл, должны сидеть в тюрьме. Совершенно справедливо и правильно. Но разговор идет сейчас не о них, а разговор идет о том, что наказать 150 миллионов людей тем, что, так сказать, не по их вине, хотя и во многом по их вине, я скажу, если вам будет интересно, почему, наказать их и довести их до состояния, когда они начнут, так сказать, ненавидя все, что происходит вокруг, истреблять друг друга, мало не покажется никому. Уверяю вас. И не понимать этого, так сказать, воспитывать надо.
Никита Сергеевич, то есть вы, в общем, пугаете опять Америку тем, что громадная страна может выйти из-под контроля, если вы не поможете.
Ну, кто я такой, чтобы пугать мне Америку? Америка есть Америка. У меня, так сказать, достаточно узкое поле деятельности. Пугать Америку я вовсе, так сказать, и не могу, не хочу и не буду. Я пугаюсь сам и предлагаю попугаться вместе со мной. Но... Когда мы говорим о том, почему же такое происходит, да потому что невероятный абсолютно, вот мне губернатор Позгалев рассказал, ну, потрясающий привел пример.
Губернатор чего?
Он вологодский губернатор. В Великом Устюге, где безработица самая большая, 10%, к нему обращаются с вопросом, можно ли оформить 50 молдаван для валки леса. Не хотят работать. Просто тупо работать не хотят. Мы не хотим работать. И когда, так сказать, мы избалованные тем временем, когда работаешь 120, не работаешь 120, лучше не работать 120, и, так сказать, практически ты имеешь свой минимум, все вроде как обуто, одето, но вот этого движения, чуть-чуть ты высунулся, тебе сразу, так сказать, состригают макушку для того, чтобы ты особо не высовывался. И вроде как все существуют. И теперь жалеем о том, что мы не живем в едином, так сказать, бараке, где все всем одинаково, в той или другой степени. И есть, так сказать, по принципу, все звери равны, но есть некоторые, которые равнее других. То есть, вот ты выходи в члены политбюро, и тогда ты будешь иметь чуть больше. Но для этого ты должен вовремя поднимать руку и голосовать. И мы ходили голосовать за депутатов Верховного Совета, не представляя вообще, кто они такие, и точно зная, что 99,9% проголосуют за этих избранников народа, которых мы и понятия никакого не
имеем. Хорошо, теперь мы знаем.
А теперь мы абсолютно, мы теряем волю жить. Вы понимаете? У нас не существует той консолидации национальной, которая необходима для того, чтобы выходить из любого тяжелого положения. Когда один человек берет другого за руку и говорит, подожди, успокойся, что делать будем, братишка, давай подумаем. Потому что каждое утро телевизионные новости начинаются с того, что в подъезде таком-то тремя выстрелами в затылок застрелен такой-то. А там цунами, а там бастуют рабочие, а там на рельсах сидят незамы, шахтеры и так далее. Да, конечно, ужасно. Но невозможно существовать людям, которые хотят выжить все время в состоянии катастрофы. Просто невозможно. И для этого им нужно успокоиться и послушать тех, кто в этой ситуации пытается что-то сделать и делает, то есть работает. Делание отличало Россию в свое время.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость – кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – режиссер Никита Михалков. Подготовила и ведет программу Анна Качкаева. Впервые в эфире 17 января 1998 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Наш гость Никита Михалков. Вопросы ему задают Ирина Петровская, московский корреспондент газеты «Известия», и корреспондент британской газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Маркус, вам слово.
Вы сказали, что как будто кто-нибудь хочет наказать 150 миллионов, я так понял, россиян. Неужели вы думаете, что действительно на самом деле кто-нибудь хочет наказать Россию и россиян?
Нет, ну, может быть, я, так сказать, употребил слово с пылу с жару не очень точное с точки зрения того, что кто-то хочет наказать. Ну, может быть, кто-то и хочет. Ну, вообще-то, как вам сказать, ну, вот если мне не отдают долги, я прошу их вернуть, я их давал, а мне их не возвращают, и вообще говорят, что я ничего не должен, то у меня не возникает радужного отношения к этому человеку, который не возвращает долгов. Я в данном случае и очень часто тех, кто не возвращает долги, их наказываю за то, что они не возвращают долги. Как это возможно сделать? Но разговор идет не об этом. Это не охота на ведьм, я не ищу виноватых. Мне важнее другое, мне интересно другое. Мы живем на, как вам сказать, на сокровищах. Ну вот если взять страну, как такая, леса, реки, поля, невероятные совершенно полезные ископаемые, да? Мы живем, да, на сокровищах. Да. Я хочу понять, ну почему мы живем на сокровищах и готовы за сникерс, так сказать, ничего не делать? Вот потому что у нас только вот есть сникерс, и слава богу, ну и пусть есть. Почему достаточно людям сказать, вот у вас будет зарплата, и больше у вас ничего не будет? Они говорят, бог с ним, давайте зарплату, и больше нам ничего не надо. Я не понимаю, откуда эта инерция, ощущая за собою гигантские возможности, мы находимся в состоянии, так сказать, опущенных рукавов в ожидании то ли отсутствия зарплаты, то ли катастрофы на ядерной станции, и в постоянном ощущении, так сказать, надвигающегося ужаса. Вот я хотел, Анна, спросить у вас, потому что мне просто интересно. Ну вот я читаю газеты каждый день. Для чего вот это все пишут? Вот это все, что пишут?
Ну вы себе как-то на этот вопрос отвечаете?
Нет, ну я себе... Я не могу ответить. Я не могу ответить на вопрос. Если существует национальная пресса, национальные средства массовой информации, национальное радио, национальное телевидение, ну оно существует, да? Но я никогда не видел в Соединенных Штатах Америки по гигантскому количеству программ, чтобы там все время нагнеталась обстановка для того, чтобы доказать жителям этой страны, что они ничтожество. Когда я нахожусь за границей более чем 3 недели и вижу это, вы со мной согласны?
Да, телевидение – это очень вредный, мощный вообще средство.
У меня ощущение, что там, где находятся сейчас мои дети, моя жена, моя страна, мои товарищи, там постоянная катастрофа. Я хочу понять, ради чего это? Но ведь выживает же кто-то.
У вас большие связи, вы общаетесь с массой людей, в том числе представителями и руководителями средств массовой информации России. Вы когда-нибудь задавали им этот вопрос?
Всегда.
И что?
Я не получаю ответа на него.
Никакого?
Никакого. Никто не признается, что они это делают. Никто не признается.
Ирина Петровская, газета «Известия».
Наши телевизионщики говорят, что хорошая новость не новость. В этом вся порочность, как мне кажется. Что, может быть, для другой благополучной стороны хорошая новость не новость. А у нас, если только плохая новость, новость, вот тогда это и получается вот такой ужас, о котором вы говорите.
Нет, но беда в том, что у нас уже плохая новость не новость. Мы живем во время, когда уже плохая новость не новость. Для меня уже новость хорошая новость. Для меня новость, я очень хотел бы услышать хорошую новость. Вот, и я ее пытаюсь выискать где-то. И очень редко нахожу. Но дело даже не в этом. Ведь это же вопрос глубже. Это же вопрос глубже. Вопрос, ах, какие плохие журналисты, как они шельмуют народ. Вопрос глубже. Вопрос заключается в распаде ткани определенных. И это происходит. И, конечно же, они должны распасться для того, чтобы из этого выросло что-то живое и естественное. Мы говорили уже об этом, по-моему, Саня, что когда мы говорим, как сформулировать национальную идею. Ну, национальную идею в России нельзя сформулировать, отвечая на вопрос, как жить. Ну, невозможно. Это вопрос всегда будет упираться, почему мне не дали зарплату или почему сегодня в магазине повысились цены. Не отвечая на вопрос, зачем жить, мы никогда не сформулируем того, что называется национальной идеей. Зачем жить? Американцы живут ради демократии, свободы и величия своей страны. Замечательная идея. И можно по этому поводу много написать, говорить и убедить людей, что это надо. Обратите внимание на американское кино. Просто на хорошее кино и не очень хорошее кино. Оно абсолютно зеркальный сколок того, что имело СССР в соцреализме. Появляет плохой директор завода, но приезжает человек из Москвы, из политбюро, и поправляет проблему. Американская действительность и миф, так сказать, созданный кинематографом, заставил американцев жить по этому кино, когда они убеждены, что... Справедливость существует в Америке, что зло всегда будет наказано, что семья – это святое и так далее, и так далее. Это создано. И это так. Посмотрите наши картины. Мне задали вопрос на пресс-конференцию, вы, Аня, были на ней. Светлана Аллилуева написала однажды, что ее заставило вернуться в Россию просмотр 2 моих картин «Механическое пианино» и «Обломова». Она приехала в Россию. Довольно скоро уехала. Я хочу понять, что она посмотрела, чтобы уехать обратно. Она же, наверное, что-то посмотрела другое. Помимо, да? Вот моя картина как бы ее убедила вернуться в Россию, да? А потом она посмотрела, что ей показали другие, и уехала отсюда, потому что то, что ей показывал, не соответствовало тому, что она представляла себе и чем она хотела жить. Правильно? У меня возникает вопрос. Мы единая нация или нет? Ну... Как вам сказать? Ведь единая нация, что это значит? Это ведь не значит, что я русский, там, а кто-то таджик, кто-то еврей, или там, кто-то... Это единая нация – это единство интересов. Это единство, желание сделать нашу жизнь лучше. Банальности, говорю, да. Ну, Достоевский, которого трудно упрекнуть в банальностях, сказал так: политика всего-навсего любовь к родине. Вот и все. Политика – это всего-навсего любовь к родине. Почему же я этой любви к родине, самой примитивной, не вижу среди тех, кто пытаются столкнуться в своих политических интересах для того, чтобы достичь власти? Власть обузой должна быть, крестом, служением, а не вожделенным мечтанием. И пока власти, к власти не будут приходить люди, для которых это будет пытка, но они будут ее нести. Вот у меня ощущение, что один из таких людей – Примаков. Он мне сказал, он говорит: Никит, я знал, что плохо, но я не представлял себе, что так тяжело будет. Я в нем вижу человека, который бьется и делает это до конца. Другой разговор, с чем ему приходится сталкиваться. И не дай Господь заглянуть в эту бездну ужаса, которая, наверное, окружает его, и одиночество. Но почему же внизу, там, внизу, не возникает вопрос: ребята, все равно с собой все не утащить. Но все равно рано или поздно, так сказать, придется предстать пред Господом Богом. Но все равно, ну почему же здесь, вот в этой середине, куда входят самодостаточные люди, инженеры, несчастные врачи, которым не платят зарплату, журналисты, почему здесь не сесть и не сказать: братцы, ну давайте подумаем, давайте, что делать? Ну чего делать? Отобрать у кого есть? Отобрали, уже было в 17 году, съели, дальше что? Дальше стали строить, так сказать, некое рай на земле. Чем это кончилось? Этот рай, он рухнул за три дня. Вы представляли себе когда-нибудь, что это рухнет за три дня? Кто-нибудь из нас на кухне, когда мы рассказывали анекдоты про Брежнева и Навальши, мы представляли себе, что это рухнет за три дня? Почему? Как может такая мощь рухнуть? Потому что вынули стержень страха, и голем оказался на глиняных ногах. Значит, и тут была подмена. Религия подменена строительством социализма в одной стране. Так сказать, самодержавное и монархическое настроение вечное народа и желание отца родного заменило любовь, так сказать, к политбюро и к ее генеральному секретарю и так далее. Значит, эта подмена произошла. Забыли ее. Не будет, как было 10 лет назад. Вот люди должны понять, так не будет. Но и не должно быть так, как сейчас. Такого тоже быть не должно. Значит, где? Ну, нужно разговаривать. Нужно с людьми разговаривать. И те, кто руководят страной, должны с людьми разговаривать. А люди должны понять, всерьез понять, что вокруг ненависти объединиться нельзя. В России особенно.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Наш гость Никита Михалков. Вопросы ему задают Ирина Петровская, московский корреспондент газеты «Известия», и корреспондент британской газеты «Daily Telegraph» Маркус Уоррен. Маркус, вам слово.
Никита Сергеевич, может, мы перейдем к вашему новому фильму? Анна сказала, что это ваш самый грандиозный фильм.
Ну, это вот, у нее спрашивают. Да, ну, это ее слова.
Да, я вас спрашиваю. Но
вы тоже об этом говорили.
Накануне премьеры вот режиссер говорит, что вот этот фильм моей жизни, я всегда хотел сам этот фильм. Это понятно, это рутина. Но на самом деле, вот какое место в вашем творчестве занимается вот этот фильм? Я знаю, что предыстория очень длинная, и много лет вы занимались этим.
Ну, знаете, Маркус, вот трудно, как вам сказать, я так в него грохнулся, в этот фильм, и так долго и кропотливо, как лошадь, знаете, в шорах занимался этим, что мне чрезвычайно трудно посмотреть на него со стороны. Я первый раз видел картину в присутствии 3000 зрителей, вот как раз на предвыборной кампании Назарбаева. И я смотрел совершенно какой-то... Как будто это вообще не... Я не знаю. Я смотрел совершенно отстраненно картину и слушал зал. И вот реакция зала для меня была самым главным, что там было. Она была такой, какой я ее хотел. Вот она была такая реакция, какой я ее хотел. Где-то, может быть, не совсем точно, но по ощущению того, что я испытывал, когда я делал то или иное, я нашел ответ в зрительном зале, который, как мне показалось, испытал то же самое. Это вот это максимум, что я могу сказать. А что касается грандиоза, не грандиоза, он большой, действительно, он очень тяжелый, очень тяжелый. Он был очень тяжелый, если бы не команда. Я никогда не требую от людей того, чего не могу сделать сам. И поэтому мне приходится, в общем, работать, наверное, больше, чем можно было бы работать, снимая такую картину, скажем, в Голливуде. Потому что есть службы, которые просто ты им отдаешь, они это делают. К сожалению, здесь мы все время находимся, мы героически, мы создаем себе трудности, потом героически их преодолеваем. Это, в общем, так сказать, к сожалению, у нас в крови. А может быть, к счастью, Бог его знает.
Никита Сергеевич, а в Киеве, я знаю, зал вставал на вашем выезде на площадь, а в Казахстане встал?
В Казахстане нет, не встал, но там были такие очень, как это у нас говорилось-то? Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты.
Продолжительные. Ну вот там новый эпизод сразу идет, поэтому овации не получилось. Но в конце 25 минут стоя зал, действительно, и то, что вопреки протоколу господин Назарбаев вышел на сцену и сказал, по-моему, важные слова с точки зрения, так сказать, не оценки картины, а с точки зрения ее значения, как бы с точки зрения задачи, ради которой я ее снимал. По-моему, там было точно.
Ирина Петровская, газета «Известия».
«Русский стандарт», по поводу которого написано уже немало строк всяких. Я просто по себе сужу и там по своим каким-то близким и коллегам. Они очень ждали этого, потому что уже были перекормлены заранее на всю оставшуюся жизнь этой всякой чудовищной попсой, которая идет по телевизору. Ждали именно этих имен, этих лиц, исполнения конкретных там произведений. Но так случилось, что накануне, в новогоднюю ночь, под маркой «Русского стандарта» выступали в представлении Николая Фоменко, рекламный магнат Жечков, которого представили как «Белого орла», и он пел чудовищные песни. И вот опять «Русский стандарт». И сложилось такое какое-то невольное, может быть, впечатление, что «Русский стандарт» — это на самом деле, когда все занимаются не своим делом. Фоменко должен играть в театре, а он занимается этим шоуменством. Вы должны снимать кино, а вы делаете этот телевизионный русский проект. И главное, все это сопровождается огромным количеством возлияний. Вот такие впечатления. Почему так вышло, как вам кажется? Или это вообще неправильное впечатление?
Да
вы
нет,
хотели
я...
как лучше, а вышло как всегда.
Да нет, но дело в том, что просто, вы понимаете... Каждый ведь человек видит то, что он хочет увидеть в результате. Ведь меня-то больше интересует не то, что кто-то увидел, а то, ради чего мы это делали. Я не могу отвечать за то, почему «Русский стандарт» как компания приглашает тех, о ком вы говорили. Это их проблема. Мне показалось в самой идее, которая была обозначена под знаком «Русский стандарт», возможность поговорить с людьми самодостаточными. Возможность собрать людей в дом. Другой разговор, как это получилось. Ну, там действительно было много сложностей. Мы писали 12 часов, 9 камер. Это мы монтировали 4 дня. Но это, я не буду вдаваться в подробности, это не оправдание. Так сказать, это для, объяснение мне, для меня того, что если я буду это продолжать, как это нужно делать. Но идея-то была очень простой и, на мой взгляд, очень важной. Вот именно то, о чем я сейчас говорил вам до этого. Она абсолютно ни на секунду, ни на миллиметр не расходится с тем, что я пытаюсь донести до, так сказать, слуха людей, прессы, там, зрителей и так далее. Меня интересует идея объединительная. Мне хочется видеть людей здоровых. Здоровых. Когда постоянное кривляние стало естественным состоянием, так сказать, телевидения, когда то, о чем я говорил, так сказать, криминальная хроника заменила все остальное, когда пугание людей, так сказать, стало нормой и естественным, когда крови не боятся, потому что ее много, хотя войны пока, слава богу, нет, когда, так сказать, за... как говорил Пастернак, позорно ничего не знача быть притчей на устах у всех. Вот когда все это цветет, так сказать, мне, я подумал, что, может быть, кому-нибудь было бы, ну что ли, по душе увидеть несколько другое. Другой разговор, я кому-то нравлюсь, не нравлюсь, про меня, так сказать, там пишут, ну, вы сами читаете, что про меня пишут. Но ведь, с другой стороны, так сказать, я же это делаю не для того, чтобы про меня написали хорошо или плохо. Я это делаю, потому что я не могу этого не делать.
Никита Сергеевич, извините, да, но мне-то все-таки кажется, что вы себя обманываете или обманываетесь. Потому что ведь вас использовали. Это ведь было не спонсорство. Это была реклама алкоголя, которая является нарушением закона. Там все признаки рекламы. Там есть директор, там есть бутылка в кадре, там известные люди пьют водку.
Анечка, дело в том, что это вопросы, связанные с юриспруденцией. Этим даже занимаются юристы, прокуратура. Вы говорите про нарушение закона. Пусть те, кто занимается законом, увидят там это нарушение и накажут тех, кто это нарушение допустил. Мне абсолютно не важно, если хотите, так сказать, кто и как пытается меня использовать, если я занимаюсь тем, что мне интересно. Если кто-то, так сказать, пытается или что-то зарабатывает на мне, да бог с ним, пусть зарабатывает. Мне это было интересно. Мне интересно было видеть Лёшу Петренко, который отлежал в больнице после инфаркта, таким, как он там был. Мне интересно было услышать Хазанова, который, так сказать, в диком волнении вдруг начал петь, пытаясь петь серьезно, но и это было хазановское пение. Мне было замечательно интересно послушать Лопаткину, который потом, скинув туфли, прокрутил. Это мне интересно, это живое, это для меня живое. Кто-то в этом, вот вы в этом зорким глазом журналиста увидели, так сказать, нарушение закона, возлияние, и, так сказать, ну, увидеть замечательно, это ваша профессия, увидеть то, чего нет.
Это все-таки есть, позвольте с вами не согласиться. Ну, хорошо.
Другой разговор. У нас, у каждого своя профессия.
Нет, тут в данном случае спасибо хотя бы вам за то, что можно, оказывается, Новый год встретить без попсы. Вот это я точно могу сказать.
Так, ну вот, одну секундочку. А в этого мало.
Хорошо бы, если бы вот все-таки не реклама водки.
Ну хорошо. Ну вот подождите. Вот это вот великое, великое русское желание. Все и сразу. Вот хочу все и сразу. Построение социализма в одной стране сразу, и мировая революция заодно. И завтра утром проснемся счастливыми. Ну-ка, вы знаете, что такое прорваться с этим? Вы так никогда не пробовали? Это трудно. И то, что на это пошли, и то, что Олег Добродеев к этому отнесся как, так сказать, к необходимости, и то, что среди всего этого это возникло, это шаг, это поступок. И я мог бы давно стоять по третьей позиции в тени на самим собой созданном якобы пьедестале и глядеть на это, качая головой, и говорить, давайте, ну, вам нравится этот попстан? Все время, насколько могу, хочу что-то делать. Мне фигурирование такое, так сказать, по Ильину, просто, чтобы меня видели, мне этого не нужно. Мне было это тяжелый труд. Мне было интересно это делать. И если мне удастся туда же подтянуть людей, которые в регионах что-то делают, я не знаю, Северсталь, человек, который кормит, или там, я не знаю, Каустик, завод химический, где продолжается увеличение рабочих мест, и взять оттуда директора и поговорить с ним, и там поснимать. Почему? Как у него получается это, в то время как все остальное лежит на боку? Мне это интересно. Я вижу в этом свою задачу. И мне это интересно. То, что увидели вы, вы это увидели. Я вам советую, обратитесь в органы, которые в этом разберутся.
Нет уж, это пусть компетентные товарищи. Да. Вот на этой такой веселой ноте мы и подошли к финалу. Я прошу моих коллег высказать свои впечатления по поводу состоявшегося разговора. Маркус, пожалуйста.
Ну, впечатление самые положительные. Вот я жду нетерпением возможность посмотреть новый фильм.
Ирина Петровская,
газета «Известия». Я тоже с нетерпением жду возможность посмотреть новый фильм. Но помимо всего прочего, я очень давно уже вот так вот близко не общалась с людьми, уверенными, что все у нас получится и все будет хорошо. Я прям вот физически чувствую эти токи оптимизма, которые идут. И мне кажется, что фигура именно Никиты Сергеевича Михалкова в любом присутствии на экране или в кадре за кадром везде такая объединяющая, что ли, и утверждающая людей в том, что действительно, может быть, когда-то все будет у нас более или менее нормально. И это сегодня проявилось, и я думаю, что вот в ауре радиоэфира это тоже, наверное, прозвучит и кому-то даст возможность почувствовать хоть чуть-чуть оптимизма хотя бы в наступившем году, в начале года, а дальше уж как получится.
С Никитой Сергеевичем всегда интересно разговаривать, а сегодня мне показалось, что мы общались с человеком, которому не нужно, чтобы про него говорили, и который ждет хороших новостей. Я вам желаю успешной премьеры. Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гостем нашей студии был режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Вопросы ему задавали обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская и корреспондент британской газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Продюсер Марк Штильман. Вела программу Анна Качкаева.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky, spasíbe bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».